Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов, и сегодня будем говорить о Советском Союзе, о его распаде и возможном возрождении, возможно, уже в какой-то иной форме. Сегодня с нами секретарь ЦК Объединенной Коммунистической Партии Денис Зоммер. Здравствуйте, Денис Валерьевич.
Здравствуйте.
Сегодня с нами первый заместитель председателя Московского регионального отделения партии «Яблоко», профессор, доктор политических наук Галина Михалева. Здравствуйте, Галина Михайловна.
Добрый вечер.
Начнем с заявления позиции. Ставить ли перед собой такую цель – возрождение Союза Советских Социалистических Республик или просто Союза, который бы напоминал или Российскую империю, или СССР. Ну и начнем с заявления позиции. Денис Зоммер первый. Денис Валерьевич, пожалуйста.
Ну, мое глубокое убеждение, что, к большому сожалению, наше государство такую задачу перед собой не ставит. Тому подтверждение то, что, к примеру, в 2014 году был присоединен только Крым, а иные референдумы, в частности, в Абхазии, в Южной Осетии, в Приднестровье, так и остались референдумами второго сорта. Также тому, на мой взгляд, подтверждение, что сейчас, 15 числа, в России, между Россией и Японией состоится некое действие, согласно которому, вполне возможно, фактически будут переданы части Южно-Курильских островов. Поэтому, конечно, нет. Но наша партия в своей программе, в своих заявлениях такую задачу, безусловно, ставит, потому что мы видим, единственное возможное будущее – это объединение всех братских народов, которые сплочены общей историей, общими связями, и для нас это одна из самых высших задач, вместе, конечно, с социализмом, социальной справедливостью.
Это Денис Зоммер, секретарь ЦК Объединенной Коммунистической Партии. Сейчас уже слово первому заместителю председателя Московского регионального отделения партии «Яблоко», профессору, доктору политических наук Галине Михалевой. Галина Михайловна, пожалуйста.
Ну вот коммунисты никогда у этих самых братских народов не спрашивают, хотят они объединяться или не хотят они объединяться. У кого не удержали в свое время в Российской империи, Польша, Финляндия, те ушли, Западная Украина ушла, потом пакт Молотова-Риббентропа обратно забрали, и эти самые народы всю жизнь мечтали, во всяком случае, часть из них, жить самостоятельной жизнью. Что они быстро и сделали, когда начал распадаться Советский Союз? А знаете, сейчас уже в одну телегу впрячь не можно, коня и трепетную лань. Прибалтика сейчас – это Европейский Союз, Средняя Азия идет вообще в другую сторону, в сторону султанатов. Ну, а вот что касается позиции нашей партии, обменяемся с моим визави. Мы считаем, что Россия – это европейская страна с европейской культурой, и мы должны принадлежать к сообществу европейских народов. Естественно, на основе демократии и либеральных ценностей.
А тогда будет сразу несколько уточнений. Вы последние, Галина Михайловна, были, поэтому у вас сразу и уточню. Но тогда вы говорите о другом союзе, но все равно союзе.
Вы знаете, мы сейчас живем в эпоху геополитических изменений и союзов разнотипных. На самом деле, основатель «Яблока» Григорий Ильинский в свое время разработал проект, связанный с существованием экономического союза. То есть были шансы сохранить экономическое сообщество, из которого бы, может быть, могло родиться что-то похожее на Европейский союз. Но сейчас время уже ушло. Сейчас этого уже не получится никак. Разные решения.
Евразийский союз, таможенный союз.
Это все бумаги. Это точно так же, как союз, союзное государство России и Беларуси. Ничего, кроме бумаги и чиновников, там нет. Потому что на самом деле, если мы конкретно посмотрим на то, какую политику проводит Белоруссия, какую политику проводит Казахстан, они, извините, на двух стульях сидят. На одном российском стуле, а на втором европейском. А Казахстан еще на одном китайском. И выбирают, кто посильнее будет, кто денежек больше даст.
Свободное перемещение граждан, свободное трудоустройство. Это все тот самый, как вы говорите, мифический союз России и Белоруссии.
Ну, вы знаете, политику, посмотрите, какую проводит Лукашенко, он старается иногда у России больше выпросить, когда Россия ему не дает, он идет к Европейскому Союзу, иногда даже угрожает некоторым образом, потому что общие границы – это еще не все, самое главное – денежки, знаете, дружба – это бачок-то врозь.
Это Галина Михайлова, сейчас уже обращаюсь к Денису Зомеру. На всякий случай просто напомню, что если вы упоминаете о неких переговорах с Японией, то Япония-то возвращает нас к договору 56-го года, который стал, который принимался еще во времена Никиты Сергеевича Хрущева. Поэтому, когда вы говорите о том, что сейчас Россия будет проводить с Японией какие-то переговоры, так это же вы затеяли.
Ну, знаете, в чем тут суть ситуации состоит? Если мы признаем итоги окончания Второй мировой войны, а мы, естественно, их признаем, потому что мы государство-правоприемник Советского Союза, это сказано, собственно говоря, в наших основополагающих актах, именно место Советского Союза, по сути, заняла Российская Федерация в Совете Безопасности ООН, то, на мой взгляд, конечно, ни о каких переговорах по заключению мирного договора и отдаче каких-либо территорий идти не может. Тем более в 1956 году, насколько мне не изменяет память, об этом так и не смогли договориться. Но
по
тут речь идет о другом все-таки.
Причине того, что японская сторона отказалась,
тут речь
а не советская.
Идет о другом. Моя оппонент, мой оппонент правильно заметил, что визави, тогда
Галина
буду
Михайловна.
Так. Галина Михайловна верно отметила одну простую вещь, что действительно ни в коем случае нельзя искусственным образом соединять ежа с носорогом. И действительно, когда, например, Крым стучался в 2014 году в состав России, он стучался не в Российскую Федерацию, а в некую общность народов, которая воспринимала еще, воспринимает в виде там, Большого Советского Союза, Российской империи. Вот. И это очень важно. То есть надо понимать, что любые союзы можно начинать и делать только тогда, когда есть общность экономической, политической ситуации. В настоящее время, на мой взгляд, ни политическое руководство нашей страны, ни политическое руководство других бывших стран Содружества независимых государств, еще одного, кстати, образования обманки, которым в 92-м году наградили всех бывших граждан Советского Союза, объявив о том, что там будут и общие вооруженные силы, и, собственно говоря, это просто переименованный СССР. Я просто в тот момент переходил из детского сада в школу, так получилось просто, я 85-го года рождения, вот, и в детском саду нас еще учили наше государство СССР, в первом классе учили, что наше государство СНГ, а вот уже во втором классе выяснилось, что у нас государство Российская Федерация. То есть вот такое сплошное вранье. Чтобы этого не было в настоящее время... На мой взгляд, очень важно расставлять приоритеты, прежде из которых это, безусловно, необходимость сохранения, по крайней мере, нынешней Российской Федерации, стремление объединить народы, которые тяготеют к Российской Федерации, и не упускание, собственно говоря, своих территорий в угоду сиюминутным политическим и экономическим решениям.
Когда вы говорите о том, что там происходило с вами в 91-92 годах, то это объективная реальность.
Когда конечно, вы... я не говорю, что это субъективная реальность.
А когда вы говорите о том, что нужно объединить все братские народы, то, знаете, очень навевает истории с мировой революцией, нет?
Правильно, навевает. И, безусловно, без...
Смена
экономической формации, она необходима для того, чтобы построить справедливое государство.
Во всех взгляд, братских народах?
Конечно, во всех. И, на мой взгляд, в нынешней ситуации как бы полноценного братского союза народов, к сожалению, невозможно. Но мы, безусловно, выступаем за восстановление Советского Союза.
То есть вы предлагаете в очередной виток революции совершить во всех
соседних Я предлагаю, чтобы наш народ, который, безусловно, великий, да, то есть могучей истории, с могучими победами, столетие Октябрьской революции в следующем году мы будем отмечать, все-таки не занималась тем, что постоянно занимается поминками того прошлого, которое было там. 55 лет победы, 75 лет победы, великая победа, ну, сплошное упоминание. Ничего нового не победили. И вот то, что за это время удалось наработать, нам необходимо, безусловно, приумножить и пустить в жизнь. Только в этом случае наша страна сумеет добиться новых высот. Без этого это невозможно.
Денис Зомер, сейчас Галина Михайлова сразу хочет возразить. Да?
Ну, вы знаете, 17-й год – это незаконный переворот, это незаконный захват власти большевиками.
А февральская революция?
Разгон учредительного собрания. Февральская революция – это февральская буржуазная революция.
А вы давайте вы не будете
меня перебивать, коммунисты это любят очень делать.
Простите.
А вот я скажу, да, а потом вы мне ответите.
Конечно.
И история показала, что коммунистические режимы, режимы тупиковые, нигде никакого социализма нормального построить не удалось. У нас осталось два реликта – это Куба, которая, скорее всего, повернет сейчас после смерти Фиделя, и Северная Корея, где люди траву едят. Да? То есть это неэффективный режим.
Про траву вы откуда знаете?
Читаю источники.
Южнокорейские, им верить нельзя, там пропаганда.
Международная, а у нас пропаганды нет. Пропаганда своя есть везде, но дело не в этом. Дело в том, что мировое сообщество собирало пропаганда. Гуманитарную помощь для них. И нельзя повернуть назад, понимаете? Потому что все повороты назад, они окажутся очень негативными для граждан, для вашего личного благосостояния. Когда у вас придут и будут отнимать у вас квартиру, вашу машину, ваш земельный участок, и, не дай бог, еще сошлют вас на Колыму.
Так это Денис вот. Валерьевич придет у вас отнимать, Галина Михайловна.
Я ничего у Галины Михайловны отнимать не буду.
Я уверена, что до этого не дойдет.
Не потому, что до этого не дойдет, а просто потому, что надо говорить о том, что у обычных граждан, у людей, которые своим трудом зарабатывают на хлеб и на свое проживание, собственно говоря, никто никогда ничего отнимать не будет.
Ну, отнимали
и мы,
же.
Простите, речь сейчас все-таки ведем немножко о другом. Мы говорим о том, что в будущем все-таки возможно возрождение, и те режимы, которые вы назвали режимами, да, то есть тот же кубинский режим Великой Кубинской революции подтвердил свое существование. Фидель ушел в вечность, вот, при этом Куба продолжает жить и меняет свои курсы. И поверьте мне, она не изменит своего курса, так же, как и вся Латинская Америка, которая смотрит на советский опыт, на советское прошлое.
Денис Валерьевич, да.
Скорее всего, во всяком случае, на Кубе думают не так. На Кубе как раз говорят о сближении с Соединенными Штатами, на Кубе сейчас вводят элементы частной собственности.
Нам бы здесь разобраться.
Элементы частной собственности на Кубе начали вводить еще с нулевых годов, но это
да,
ладно.
Да. Вот нас интересует все-таки вот Российская Федерация, государства, которые вокруг нее, на почве чего объединяться сейчас возможно. Если вы говорите о некой идеологии, то для начала она должна победить. Чтобы она победила, нужно, чтобы у вас как это срослось во всех соседних
государствах. Конечно, именно так и должно быть. То есть, по крайней мере, для того, чтобы зажечь, скажем так, новое пламя справедливости, да, то есть новое пламя социализма, необходимо, чтобы хотя бы в одной из республик произошла победа прогрессивных сил, да, то есть сил, которые стремятся к социализму, к народовластию, к смене политической системы на более справедливую. Вот. И мне кажется, что это возможно. На иных вещах, таких, как вот многие любят упоминать, там, кровь и почва, собственно говоря, возникает, к сожалению, только рознь. Помните, на чем в свое время пытались разорвать Советский Союз и на чем пытаются сейчас стравить русских, например, с кавказскими народами, о том, что в свое время говорилось о том, что русские кормят там Среднюю Азию, а сейчас говорится, что русские уже начинают кормить собственный Кавказ, вот, то есть часть Российской Федерации, в данном случае русские, это не как национальность, а как вот понятие, как бы, да, гражданское, в данном случае, гражданины России, вот.
Это социокультурное.
Социокультурное, да.
Я очень важную вещь хочу сказать, что это как раз коммунисты, насмотревшись на австрокоммунизм, придумали идею права на самоопределение. Да? Это была одна из базовых идей, на которой был основан Советский Союз. И что в результате получилось? В результате получились ситуации, совершенно которые урегулировать невозможно нам как наследство. Вот либо мы аннексируем, да, либо мы оставляем де-факто государство и кормим их к вопросу: это и Приднестровье, это и Абхазия, это и Южная Осетия, это наша помощь Нагорному Карабаху, то есть это нерешаемые вопросы.
Галина Михайловна, давайте справедливости ради заметим, что, например, Европейский Союз, особенно Франция, Германия, жалуются на том, что они, на то, что они кормят Грецию, на то, что они кормят Латвию,
ничего,
Литву, Эстонию.
Они жалуются, но они эти проблемы решают, и даже Брексит, извините.
На секундочку, Латвия...
Как, они больше берут налогов со своих граждан?
Латвия же ждет с ужасом, когда прекратится им финансовая помощь со стороны Европейского Союза, они думают, господи, а дальше-то что?
Нет, она не прекратится, потому что есть механизмы регулирования этих вопросов.
А субъектность?
И несмотря
они не самостоятельно тогда? Ужасно.
Они отдают по собственному желанию часть своего суверенитета на наднациональный уровень.
Продают, Галина Михайловна.
Нет, отдают, потому что их мечта была
вступить
в Европейский Союз.
В обмен на деньги.
Это была мечта. Это мечта единой Европы.
Каждый десятый латвиец рожден в Лондоне, Галина Михайловна.
Ну и прекрасно. Пусть ездят туда-сюда. Очень будет хорошо. Научатся в Лондоне, приедут и будут работать в Латвии.
Приедет в Латвию?
А почему нет? Есть такие люди, которые возвращаются.
Оттуда не возвращаются, Галина Михайловна.
Нет, это у вас, вы, наверное, там не были
никогда. Башарас отвернулся к себе, а вот эти уже не возвращаются. Да, Денис Валерьевич,
Ну, дело в том, что в свое время, как ни странно, Ленин в своей работе, да, то есть в краткой заметке о Соединенных Штатах Европы очень правильно дал этому оценку. И действительно, невозможно сделать единое как бы экономическое и союзное сообщество без единого как бы понимания того, что будет дальше. Там очень четкая оценка. И в данном случае Евросоюз обречен на поражение как государственно, как протогосударственное образование только потому, что там, во-первых, неравные субъекты, и Б, то есть, как бы фактически это геополитическое образование,
Денис
направленное.
То есть, и тонкость одна. Европа, Запад, он все время загнивал. Вот сколько существовал Советский Союз, столько они там загнивали.
Да,
но в итоге
пропаганде.
Европейский Союз есть,
существует.
А Советского Союза нет.
Существует. Да. Так существует вот... очень удачно, кстати говоря.
Ну, не существует. Европейский Союз очень удачно. Все знают прекрасно о проблемах Европейского Союза.
У нас побольше проблем.
Все видели, что британцы все-таки как бы... Причем это надо понимать, что не так называемая элита, то, что модно называть там правящие круги Британии, высказались все-таки за Брексит, за отсоединение от Европейского Союза, для того, чтобы не датировать, хотя Британия не особенно при этом датировала весь Европейский Союз, хотя была действительно одной из ведущих стран Европейского Союза. Это тоже определенное явление. Речь идет о том, что многие страны сейчас смотрят на то, что у них по факту, да, то есть теряется национальный суверенитет в угоду чего? В угоду разрушения экономики, в угоду прихода неонацистских режимов, как, допустим, это на Украине
где?
Сейчас происходит.
Где?
На Украине хотя
Подождите,
бы. Да,
Украина не Европейский Союз.
Ну как-то, ассоциация с Европой, борьба за светлое, за светлое
только
будущее.
Только восточное партнерство. Не надо передергивать.
Борьба за светлое будущее с восточным партнерством, борьба за то, чтобы люди как бы бесконечно помирали в своей грызни. Это очень плохо, это неправильно, такого быть не должно.
Ну, наверное, кто стимулирует эту грызню, это немножечко с другой стороны.
Ну, наверное, мы все-таки не представляем в данном случае тех, кто
стимулирует
эту грызню.
Давайте вы не будете меня перебивать.
Галина,
это немножечко стимул грызни идет немножко с другой стороны. Вернемся все-таки к Европейскому Союзу
полушария.
И вернемся к тому, что вы называете идеология. В Европейском Союзе есть общие ценности, понимаете?
Какие?
Демократия, свобода, права человека, неприкосновенность частной собственности, независимые средства массовой информации, независимый суд, гражданское общество. У нас этого общего понимания нет. Вот вы, например, ратуете за то, чтобы наша страна сменила свой курс. У нас, по крайней мере, осталась вторая глава Конституции с демократическими ценностями. Вы что, за то, чтобы отказаться от
Скажите,
второй главы Конституции?
Скажите, а согласно каким демократическим, в данном случае, ценностям европейские страны разрушали,
нет,
в частности, Франция, простите, разрушали Ливию, потом избивали тех несчастных людей, которые были беженцами.
А
это все европейские ценности. Я не говорю, что дело в Российской Федерации, потому что я в данном случае не представляю Россию как государственное капиталистическое образование.
Оно такое
я
есть.
Говорю о том, что в Европе еще больше болезней, еще больше проблем, о которых почему-то у нас привыкли замалчивать.
Денис Валерьевич, не кажется ли вам, что, например, Российская Федерация может быть несколько привлекательнее, если отказаться от какой-то единой идеологии, когда всех под одну гребенку?
Российская Федерация, естественно, привлекательна как страна, как социокультурное сообщество, абсолютно самодостаточное, богатое и притягивающее к себе другие народы, хотя бы за счет своего расположения. Тут говорят, что как бы Россия европейская страна, но уже чисто географически, в данном случае, она простирается между Востоком и Азией. В этом ее уникальность, поэтому она впитала в себя большое количество культур.
Вы настаиваете на том, что должно быть идеологическое однообразие,
Я
и тогда
настаиваю
мы
на
что-то
должно быть идеологическое единообразие. Я считаю, что общество должно быть справедливым, оно должно быть по-настоящему демократичным, а это возможно только при смене системы, когда не будет крупной частной собственности, когда будет собственность на средства производства не у крупных капиталистических. Это не идеологическое однообразие, это возможность равного развития всех, как
условия развития
каждого.
Все должны веровать в левую идею,
нет,
тогда у нас
все
получится. Да.
Политический плюрализм, он возможен, и к этому необходимо стремиться. Партии могут и должны быть разными для того, чтобы у России всегда был выбор. Но система должна быть справедливой. То есть у партии не должны воровать голоса на выборах, за партии должны голосовать не одна треть общества, а все-таки приходить хотя бы две трети
общества. Так вы с Галиной Михайловной просто заодно.
Почему с Галиной Михайловной заодно? Мы все-таки оппоненты в данном случае. Галина Михайловна говорит, что Советский Союз развалился, потому что вот люди не захотели жить. Это все неправда. 80% почти граждан нашей страны, Советского Союза, я все-таки родился тоже еще в Советском Союзе, высказали выступили за, на референдуме 17 марта за сохранение. Трое преступников, и об этом нужно не забывать и говорить, Ельцин, Кравчук и Шушкевич, подписали, вот мы в канун этих дней находимся, 8 декабря,
Триловское соглашение. Посмотрите. Сейчас Галина Михайлова. Да.
Посмотрите, существовали при Советском Союзе подпольные национально-освободительные движения практически везде. Арцах в Армении, украинские националисты, которых вы так не любите, все Балтийские республики, азиатские республики, везде были эти движения. Эти, как только Советский Союз начал распадаться, и КПСС отказалась от монополии, 6-я статья Конституции была отменена, ну, вы не помните, молодой человек еще был, в детский сад ходили.
Я историю учил, да. Простите.
Знаете, у нас тоже, как говорят ученые, разные исторические нарративы. Для вас существует одна история, а для человека с либеральным взглядом эта история совершенно другая. Для вас, например, Сталин эффективный менеджер, да, а для нас он кровавый палач.
Да нет, Сталин для меня эффективный правитель, менеджер для меня не существует,
ну,
такого,
да,
слова.
Ну да, и пускай там десятки миллионов людей убил, только 37-38 год, 800 тысяч расстрелов. И до сих пор это все не выяснено.
Да, Галина Михайловна, просто вынужден уточнить, когда вы говорите о подпольщиках, вы к чему это вспомнили?
Я вспомнила это к тому, что уже зрели силы, которые подрывали вот то самое единство Советского Союза.
И то сейчас, самое... да, напомню тогда, сейчас в подполье фактически на Украине коммунисты находятся. Тоже силы, знаете ли. Загнанные куда-то под пол.
Ну, знаете, посмотрим, потому что эффективные коммунисты, они, как правило, эволюционируют и становятся социал-демократами, все-таки современная партия. Потому что сейчас говорить о пролетарской революции, ну, как-то немножечко это смешно, и история показала, что этот путь абсолютно неэффективный, это тупиковый путь и экономически, и политически, и в отношении собственных граждан.
Галина Михайлова, сейчас Денис
Зомер. Эффективные коммунисты и социалисты, основное подтверждение их эффективности, это при любом плане борьбы, они приходят к власти и поддерживаемые людьми. Вот это позиция эффективности в коммунистическом
движении. Ну, что ж, коммунисты сейчас у нас не у власти?
Ну, значит, пока у нас неэффективные коммунисты. В данном случае я, как представитель одной из партий, это признаю. Нам еще предстоит создать коммунистическую партию, который победит, а коммунизм обречен на победу.
Уже один раз побеждала.
Я понимаю, что мы друг друга можем перебивать, и вы правильно заметили, что этого делать не стоит. Значит, тут момент очень важный. Дело в том, что так называемые по нынешним вот определениям элиты, в том числе и в Советском Союзе, стремились к чему уже под конец Советского Союза, после отмены статьи номер 6 Конституции? Это к забору собственности. Собственности, которая, по сути, не могла принадлежать в стране, где было абсолютно народное хозяйство, никому. Вот. Чтобы стать эффективными собственниками, они начали приватизацию, основу для которого, кстати, положила не украинский акт, который недавно тут вот праздновался неким государством под названием Украина, вот, а первый акт был произведен РСФСР, по сути, это был удар в спину, когда 12 июня 90-го года была принята декларация о госсуверенитете, основной целью которой это был вопрос в последующих актах о возможности...
Про прошлое, Денис Валерьевич, нас интересует будущее.
Понимаете, в данном случае строить будущее можно только разобравшись в прошлом. И в данном случае вот вся вот эта вот нынешняя правящая братья, она и берет начало вот тогда, с 12 июня 90-го года, последующими путями предательства собственного народа, забора собственности и принятия абсолютно антинародных законов, а в дальнейшем и бойнями на территории бывшего Советского Союза, будь то Чечня, будь то войны на территории Приднестровья, это тоже, безусловно, последствия вот этого гигантского крушения.
Вы знаете, был другой вариант истории, к сожалению, мы не пошли этим путем. В свое время Явлинский в своей программе «500 дней» предлагал совершенно иной вариант приватизации. И в чем я соглашусь со своим визави, да, к сожалению, наша бесстыдная политическая элита захватила основную часть собственности в ходе криминальной приватизации, пострадали все остальные граждане. Эта ситуация у нас не улучшается, но можно было сделать по-другому.
А союз-то сохранить можно было или нет?
Нет, нет. В этом виде нельзя было, можно было сохранить союз экономический, на базе экономического союза постепенно строить новые отношения на основе общих ценностей и частной собственности.
Кто разрушил? Враги?
Нет, конечно, сами довели до этого.
С нами сегодня Галина Михайлова, первый заместитель председателя Московского регионального отделения партии «Яблоко», профессор, доктор политических наук, и Денис Зомер, секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии. Сейчас новости, после них продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. Спорим о будущем союзе, что это будет, и нужно ли это нам, союз Советских Социалистических Республик, как было или что-то новое. И с нами сегодня секретарь ЦК Объединенной Коммунистической Партии Денис Зоммер и первый заместитель председателя Московского регионального отделения партии «Яблоко», профессор, доктор политических наук Галина Михалева. Сейчас уже переходим к вопросам нашей аудитории. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. И наш телеграм работает, говорит и Москобот. Все это латиницей в одно слово. Поехали, слушаем вас внимательно. Секунду, вы в эфире. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав.
Что-то плохо слышно. Давайте вас выслушаем. Да, добрый день.
Алло, здрасте, я Владимир. Вы знаете, я вот тут слушаю и очень, так сказать, вот... А вот о чем сказать, значит, короче говоря, вот у нас есть Украина, которая потихоньку разваливается. Кстати, из нее тоже уехало 20% населения. Было 55 миллионов, стало чуть больше 40. И, ну, там, за исключением... Так вот, я хочу сказать, а Россия не по тому же пути сейчас идет, по украинскому. Там правят олигархи, прекрасным образом все потихоньку там... Парируется, разделяется.
Принимается. Денис Валерьевич, нам бы то, что есть, сохранить, а вы про союз.
Дело в том, что невозможно сохранять, не приумножая. Мы просто обязаны за счет своего расположения, за счет расположения просто нашей страны объединять многие народы, во-первых, в рамках вот евразиатского сообщества, а во-вторых, просто потому что у нас сохранились старые связи, у многих родственники за рубежом. Все эти границы, которые возникли в 91-м, 92-м, 93-м году, они на самом деле прошли через сердце многих граждан Советского Союза, которые голосовали и сердцем, и душой за его сохранение. И все, что было сделано против и супротив этого, должно быть четким образом исторически оценено. И я замечу, что недавно в Москве проходила вот в Манеже выставка, где многие граждане, выставка, организованная, если не ошибаюсь, Российским военно-историческим обществом, где многие граждане имели возможность оценить, что такое Беловежские соглашения, что такое развал Советского Союза. И, на мой взгляд, посмотрев те кадры, которые там были указаны, многие уходили со слезами на глазах. Как так? Как могло состояться такое предательство? То, что сейчас происходит на Украине, это продолжение предательства. Мы должны положить этому конец. Все граждане нашей страны.
Денис Зоммер, Галина Михалева.
Ну, нельзя объединять никого силой. Объединяться страны могут только тогда, когда у них одинаковое представление об их будущем, в том числе общем будущем, и когда они видят друг в друге равноправных партнеров. А вот как объединяться с Украиной после того, как мы аннексировали Крым, я не очень понимаю, или после непонятной нашей гибридной войны в Новороссии, от которой мы уже сейчас отказались. Я думаю, что в перспективном будущем это будет идеальный вариант развития событий. Мы к этому придем, и это собирание земель на новой форме и на новой основе, оно состоится. Но пока наш слушатель совершенно прав, есть опасность, что если ситуация будет развиваться хуже, а экономическая ситуация развивается хуже, и перспектив не просматривается, какие-то богатые регионы опять будут иметь стремление отделиться, чтобы существовать лучше, чем все остальные.
Александр пишет через Телеграм. Все просто, не будем объединять мы за нас, их объединят другие, но уже против нас, пишет Александр, Галина Михайловна.
Вы знаете, ни у кого таких стремлений, таких желаний нет. Это все мифы, которые у нас распространяются для того, чтобы напугать наше население, которое готово затянуть пояса ради того, чтобы наша страна оставалась великой. Хотя сейчас это дается с большим трудом.
Ну, как-то так вот Денис почему-то Зоммер. Вышло, что бывшие наши братушки по странам экономической взаимопомощи, те же самые болгары, да, то есть как-то резко ополчились после потери, причем по собственной вине, по причине того, что начали вступать в Европейский Союз собственного промышленного потенциала, их начали учить не любить Россию и очень эффективно это делают. И делает это не Российская Федерация, делает это Соединенные Штаты Америки, страны Запада. И в действительности, если мы не начнем политически стремиться к объединению наших близких к нам государств, то правильно было замечено, за это нас, этим будут заниматься другие страны из-за океана и будут делать это весьма эффективно. Что мы, собственно говоря, сейчас и наблюдаем, в том числе и на Украине. Называть референдум аннексии, на мой взгляд, политически крайне неверно. Это был референдум, люди высказались. Но за что они высказались? Они высказались не за возвращение в состав Российской Федерации, а возвращение в общий дом. Это более правильное слово, потому что все привыкли жить в большой стране. И эта страна простиралась от Молдавии до Дальнего Востока, до Курильской гряды, которую сейчас, вполне возможно, 15 числа частично отдадут.
Можно маленький комментарий?
Коротко, Галина Михайловна.
Маленький комментарий к этому. Присоединением Крыма мы нарушили устав ООН, мы нарушили договор, который сами подписывали от 1994 года, где Украина соглашалась отдать свое ядерное оружие в обмен на признание ее границ. То есть мы нарушили свои же обещания. А референдум проходил под наблюдением вооруженных людей.
Галина Михайловна, я не обещал Организации Объединенных Наций, что мое отечество, в котором я родился, должно было по вине преступников быть уничтожено, разрушено и разворовано.
Ну и на всякий случай уточню, что эта тема для отдельной дискуссии. Мы просто сейчас закопаемся и никогда не вылезем. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
Можно вопрос Денису задать?
Пожалуйста.
Значит, смотрите, Советский Союз был 15 республик. Вот какую из республик, хотя бы одну, можно вот сегодня вернуть, как бы, да, вот Советский Союз, чтобы сделать? Вот на примере, пусть скажет хоть одну. Вот Грузия, например.
Хорошо, вот, принимается. Какую из республик?
К большому сожалению, на сегодняшний момент можно констатировать факт, что практически ни одна из бывших стран, участниц Содружества независимых государств, участниц как бы Евразийского экономического сообщества, не сможет сделать полноценный союз. К этому стремились белорусы, но, к сожалению, наше руководство по неизвестным политическим мотивам их от этого тормозит. Хотя Беларусь, на мой взгляд, наиболее близкая страна, которая готова была к единому государству.
А вы полагаете, что сами белорусы, они целиком и полностью?
Ну, общаясь как бы с людьми, которые там живут, я уверен, что большая часть республики действительно поддержала бы это.
Там важно, на каких условиях они говорят, ну, давайте общую
конечно,
валюту.
Конечно, только на равноправных, конечно, с общей валютой. Конечно же, это должно быть...
Вы готовы отдать в Минск комиссионный центр на 50% или нет, чтобы там половина денег печаталась?
Если будет другая экономическая система, я готов.
Это у кого другая? У нас или
у всех.
Интересно. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, вы в эфире.
Меня Анатолий зовут, я из Москвы. Вы знаете, вот я хотел одно сказать. Вот ваша гостья, ну она когда говорила, что социализм, там все-все-все, типа Корея, а почему не сказала про Великий Китай, про немение Великий Вьетнам? Объединиться надо с Китаем.
Спасибо, принимается, Галина Михайловна.
Я боюсь, что китайцы на это не пойдут. Не будут они с нами объединяться, потому что это сейчас самая растущая экономика мира. И Китай – это, конечно, особая ситуация, потому что там у них тоже особый тип политической системы, который очень тесно связан с менталитетом конфуцианским, когда общие ценности важнее, чем индивидуальные ценности. В этом смысле вряд ли мы с ними можем объединиться. А что касается Вьетнама, ну, там не очень ситуация. Ситуация вообще-то. А я вернусь к тому вопросу, который задавали, очень коротко скажу, с кем у нас сейчас действительно есть общие интересы и довольно активное взаимодействие. Это Армения. Недавно была создана военная группа, совместная армяно-российская, и здесь мы опять действуем так, к вопросу, против кого дружим. Вот там мы дружим против Азербайджана.
У нас с Азербайджаном хорошие отношения.
Мы Азербайджан поставляем одно оружие, а в Армению поставляем другое, но в Азербайджан мы не поставляем ракеты «Искандер», только в Армению.
Политические контакты и с Азербайджаном, и с Арменией вообще не останавливаются, и очень тепло принимают.
Да, но недавно они были на грани войны, то есть опять начались военные действия в Нагорном Карабахе. В этом смысле азербайджанцы проиграли, а мы были на стороне Армении в этот раз.
Как?
Ну, вот так.
Нет, я просто хотел бы уточнить. Точно мы были сейчас вот точно на стороне Армении?
Да, конечно.
Мы там
конечно
сражались за них?
Потому что, посмотрите, у нас нет общей военной группы с Азербайджаном. У нас есть общая военная группа с Арменией.
Она выдвигалась если сейчас, в сторону Нагорного
если,
Карабаха?
Нет, ее создали после этого обстрела. Потому что там очень большая проблема. Азербайджан не хочет признавать независимость Нагорного Карабаха.
На всякий случай уточню, опять мы виноваты?
Мы виноваты, знаете, когда были? Мы виноваты были в 90-м году, когда началась в Баку резня, а наши военные силы пришли уже позже, когда всех там вырезали и выгнали.
Надо было танками их задавить.
Нет, надо было вести танки превентивно, и надо было предотвратить.
Вы из партии «Яблоко», Галина Михайловна, не забывайте, а говорите, ведь нужно ввести танки было в Баку.
Слушайте, лучше пусть будут танки на улицах, чем целые семьи будут вырезать и повторить геноцид 15-го года.
В Тбилиси это плохо, а как танки в Баку, так это хорошо. Так
ну, десантники в Тбилиси, если бы они не использовали саперные лопатки, тоже это было бы терпимо.
Правильно, нужно было бы автоматами Калашникова.
Просто у нас, к сожалению, была тогда совершенно другая армия.
Денис, большому Зоймер. Сожалению, нет у нас такой действительно армии, и в 93-м году надо признать, что она закончилась, когда, по сути, либеральное руководство страны расстреляло собственный демократически избранный орган, парламент России, Верховный Совет. И тут была действительно поставлена точка на возможном демократическом, социальном и правовом развитии в современном истории России. Но это отголосок к прошлому. Действительно, как бы со многими бывшими республиками в составе, которые были Советского Союза, прежде всего можно объединяться. Но речь должна идти, скорее всего, не об объединении с государственными образованиями, а о стремлении народов. Так же, как отчасти это было в Крыму. Потому что если в Крым прийти и спросить, как бы вы повторно поступили в 2014 году, ну, вряд ли даже найдутся при всех недостатках, да, вот этого периода, да, вот двухлетнего человека, который скажет, я вообще хотел бы остаться в Украине. И то же самое было бы на самом деле со всеми бывшими республиками, если бы там проводились по-настоящему народные референдумы. Ведь действительно, все референдумы, вопрос ведь в любых выборах в том, кто и как считает. Если люди начинают считать, то получается по-настоящему правильная вещь.
В Прибалтике такого бы не было точно.
Я думаю, что на сегодняшнем этапе развития и в Прибалтике такое возможно. Потому что многие прибалты очень сильно разочарованы последними двумя десятилетиями собственной независимости.
7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте. Добрый вечер. Нет, молчать не стоит, слушаем тогда вас. Да, здравствуйте. Следующий. Добрый вечер, Анна.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, я по Советскому Союзу, может быть, и страдаю отчасти. Я, все-таки, в нем 66 лет прожила, и ни одного дня об этом не пожалела. Но восстанавливать Советский Союз сейчас я не хочу. Но вся проблема в том, что вот европейские либерально-демократические ценности мне ведь тоже не нужны. Я не хочу быть родителем номер 8, чтобы мой муж был родителем номер 7.
А что же тогда остается?
А я не знаю, что остается. Володя, вот мы в прошлом году приехали в Брюссель перед Рождеством. На главный пляж стоит здоровая рождественская елка. Рядом с ней стоит огромный БТР. Это нормальный праздник. Это нормальное Рождество.
Спасибо, принимается. Ну вот это скорее даже не вопрос, а рассуждение. И там не очень хорошо, и здесь не нравится, а третьего как будто бы и нет.
Вы знаете, ну там получше, там будет получше, чем у нас, там уровень жизни значительно выше. Даже в тех странах, в которых сейчас экономическая ситуация не очень хорошая, все равно они живут лучше, у них свободные границы, они могут свободно везде ездить, у нас участие граждан, право выезда ограничено. Ну и самое главное, они знают, куда идут, в какую сторону. Мы-то ведь не знаем.
Как показывают результаты последних голосований, они тоже как-то не очень знают, куда идут. Одни из Европы, другие, вы в Европу.
Ну, а учтите, что при этом они не отказываются от базовых ценностей. Это может быть, что касается Великобритании, это может быть другой тип союза, например, экономический. Кстати, Евросоюз уже проходил период так называемого евросклероза, и ничего, справились. Это самый, пожалуй, удачный проект объединения Европы после Второй мировой войны. Не было ни одной войны на этой территории. Это самое главное.
Ну да, Галина действительно интересное сравнение, что самый удачный вариант объединения Европы после Второй мировой войны, получается, что первый не очень удачный, это тот, который мы сумели победить в Великой Отечественной. То есть своеобразный вариант объединения Европы под начальством Германии и под полной аннексией восточных территорий для того, чтобы вся европейская свобода и нравственность, и демократия могла бы иметь иметь свои какие-то источники для жизни. Вот. Но, слава богу, этого не состоялось. На мой взгляд, все вот рассуждения на тему как бы успешности Европейского Союза, опять же, разбиваются о те события, которые Европа сама для себя спровоцировала. И в данном случае, на мой взгляд, Европейский Союз обречен на распад, еще раз подчеркну, потому что его основа – это основа постоянного поглощения абсолютно полностью лишенной промышленности территории. То есть Украина никогда не станет, пока полностью не решится остатков своей промышленности, частью даже вот европейского партнерства, потому что Европа этого не потерпит. А Европе нужны что? Дешевая рабочая сила? Тоже не нужна. Территория? Да тоже под вопросом, потому что везде поднимают головы, опять же, национально, скажем так, национальные силы. И в Венгрии успех, в том числе и правого крыла, достаточно непопулярного длительное время правых партий, тому прямое подтверждение. Да и в других, собственно говоря, странах. Провал того же самого французского руководства об этом тоже говорит.
Вопрос Денису Зумеру от постскриптума. Как коммунисты определяют братскость народов?
Ну, коммунисты определяют братскость народов по единству взглядов. Пролетариям действительно нечего терять, кроме своих собственных цепей. И братство между народами, мы определяем братство между людьми, которые готовы строить единое справедливое общество.
Да. То есть... На основе пролетарской революции?
На основе ценностей пролетариата.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Ой-ой-ой. Здравствуйте, у меня вот вопрос, простите, забыл, как имя гости.
Галина Михайловна, Галина Михайловна, да.
Галина Михайловна, вот немножко непонятна ваша позиция по Крыму. То есть, с одной стороны, вы говорите, что это ошибка, с другой стороны, вы говорите, что те же самые ровно действия, которые были сделаны там, должны были быть сделаны в Баку. Вот какова позиция Яблока вот, относительно Крыма и почему такая несостыковка?
Спасибо, принимается.
Позиция Яблока следующая. Необходимо создать дорожную карту урегулирования этого конфликта, необходимо провести международную конференцию и потом референдум под международным наблюдением без присутствия войск. А ситуации разные. Нельзя одинаковые ответы на все вызовы.
А Севастополь-то куда девать?
Но, возможно, другая конструкция. Севастополь может получить автономию широкую.
Но дело например. В том, что когда вот был этот великий обман с Содружеством независимых государств, Денис даже признавалось, что территории Крыма и Севастополя по одному из проектов, в рамках даже проекта СНГ, это должны были быть как бы общие содружественные территории, где должен был базироваться общесоюзный основной флот. Но этого не состоялось, потому что, еще раз подчеркну, произошел серьезнейший обман, нас всех с вами обманули, обокрали, и к большому и великому сожалению, тут нельзя говорить только о том, что это преступление было совершено какими-то отдельно взятыми политиками. Люди, которые не сумели отстоять право на свою территорию, на свои законно избранные органы власти, заслуживают отчасти той власти, которую они получают. Но мы, как коммунисты, должны стремиться к тому, чтобы люди не разъединялись на референдумах, а наоборот объединялись. И конфликт между Азербайджаном, Арменией, Грузией, Абхазией, Южной Осетии, Приднестровьем, Молдовой возможно решить в том случае, если у людей и у, собственно говоря, этих всех стран будет единая цель построения справедливого общества, будет другая власть. При этой власти вряд ли это возможно.
А если не согласны, мы превентивно введем танки, нет, как рекомендовал
нет,
Галина Михайловна.
Нет, танков. Извините, это только в одном случае.
Только пролетарская винтовка.
Ой, не дай, послушайте, ну хватит это уже нам этих атомная. расстрелов,
последние,
убийств,
кто расстреливали,
войн,
были
гражданских
либералы.
Войн, повешений, убийства духовенства,
тоже начали
убийства аристократов. А кто, по-вашему, то начал?
Ну, кто? Реакция началась. Вот она и развязала гражданскую войну.
Да, ну а потом ГУЛАГ построили, отлично. Обратно в ГУЛАГ.
Построили великую страну.
Сейчас уже запускаю голосование, на всякий случай напомню, с нами Денис Зомер, Галина Михайлова, и попробую сформулировать вопрос следующим образом. Вы за то, чтобы на обломках империи, как сейчас принято говорить, пытаться строить, да, новый союз? Да, 134-21-35. Ставить это своей целью. Да, мы за то, чтобы строить новый союз. 134-21-35. Нет, такой цели быть не должно. Главное, это наши проблемы, это 134-21-36. Такой цели быть не должно, это 134-21-36. Наше голосование началось, и в том и в другом случае префикс один и тот же, 8495. Еще раз напомню, да, на обломках империи нужно поставить себе цель строить новый союз, 134-21-35. И 134-21-36 нет, этого не нужно. Голосование началось, несколько звонков еще успеем принять. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я хотел бы задать вопрос. Меня зовут Александр, я хотел бы задать вопрос Денису Зонеру.
Пожалуйста.
Я вот хотел напомнить вот эти годы, 70-е, 80-е, когда был дефицит абсолютно всего. И люди стояли в очереди абсолютно за всем. Чтобы купить квартиру или машину, надо стоять было всю жизнь за этим. И я вот хотел бы задать вопрос такого плана. Это вот этот социализм, коммунизм хотите выбить вниз?
Спасибо, Денис Валерьевич.
Ну, вы знаете, перегибать палку тоже не стоит. Не было в том виде, как вы описываете, таких, по крайней мере, в 70-е годы, хоть я и не жил, но мне родители рассказывали очередей, которые вы описываете. Это началось несколько позже, во времена перестройки и перед перестройкой. Но дело не в этом. Страна имела возможность давать людям бесплатное образование, бесплатную медицину. Гарантированно человек мог понимать, что завтра у него будет нормальное будущее. Он мог его начинать уже сегодня. И это самое важное достижение того общества. В странах, которые находились под, скажем так, в рамках чьих-то колоний, и где народ бедствовал, откровенно, то есть считая, что завоевание Великого Октября и то, что было при правлении Брежнева в советское время, это важное завоевание, потому что одна из самых важных ценностей, которую получила в советском обществе, это то, что дети не плакали от голода, как это было во многих других странах. И это действительно очень ценно. Имели возможность получения прекрасного образования, имели возможность прекрасного трудоустройства и право на будущее.
Вы знаете, я совершенно не согласна. Это мифы, с которыми вы работаете. Вы в это время не жили. Не знаю, родители, наверное, вспоминают о своей молодости, а вот я вам скажу, что там, где я жила, а это была Свердловская область, город Свердловск, нам 2 раза в год по талонам давали килограмм мяса. А зарплаты, которую я получала, не хватало, чтобы купить на рынке. Понимаете, в магазинах не было ничего, только сетки и березовый сок в 3-литровых банках. И сплошная ложь. Вся страна была построена на беспрерывной лжи и лицемерии. Вы такое хотите вернуть?
Но Родина щедро поила меня, Галина Михайловна.
Березовым соком.
Я хочу вернуть возможность, чтобы все имели возможность на получение жилья. Бесплатно.
30 лет стоять в очереди надо было.
А сейчас и 100 простоите, никто не даст.
Голосование продолжается. 134-21-35. Да, наша цель – построение нового союза. 134-21-35. Нет, вы против этой цели. Это 134-21-36, префикс 8495. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый, в эфире. Меня зовут. Пожалуйста.
Денис Зонеру вопрос. Вот скажите, в Финляндии, где вот с недавних пор начался эксперимент с безусловным доходом всем гражданам, да, с размера 700 евро, если я не ошибаюсь, в абсолютно капиталистической стране не является ли это более социально ориентированным и в каком-то степени именно тому, к чему стремился коммунизм, каждому по потребностям, от каждого по возможности?
Спасибо, принимается.
На мой взгляд, патернализм возможен, но он должен быть разумным. И если Финляндия на том этапе отрезки развития выбирает такой путь, это выбор пути финляндского народа. Но, безусловно, подлинная справедливость возможна только при справедливой системе.
Но
справедливость
системы
возможна при социализме. Ну и слава богу, что не жалуются.
И хорошо, социализм что обратно устраивает. Они хотят.
А у них и не было.
Я сейчас остановлю голосование.
Только национал-социализм не был.
Результат 66% за построение нового союза, 34% против высказались. Так проголосовала наша аудитория. С нами был Денис Зомер, секретарь ЦК Объединенной Коммунистической Партии, и Галина Михайлова, первый заместитель председателя Московского регионального отделения партии «Яблоко», профессор, доктор политических наук. Спасибо, приходите еще.